Глава четвертая. Еще издали мы увидели, что наш лагерь выглядел как-то непривычно, словно был покрыт белым движущимся налетом. Нет, мы, конечно, следили за чистотой, но чтобы до такой белизны? Подойдя поближе, мы узрели целое пиршество чаек. Наше неожиданное появление вызвало с их стороны вороватый испуг и паническое замешательство. Оторвавшись от своей разгульной трапезы, они, как по команде, взлетели вверх и, что называется, убрались во свояси, оставив после себя кучки объедков. От такой неслыханной наглости наша группа просто впала в оцепенение. Эту картину надо было видеть. Повсюду валялись разорванные кульки с крупами, макаронами, которые, к тому же, были основательно перемешаны с песком. Эдакий песочно-круппо-макаронный фундамент вперемешку с пометом птиц. Белыми барханчиками возвышались горки рассыпанной муки, соли, сахара. И весь этот утренний погром дополняли ажурные салфетки, которые ветер, словно играя, кружил по всему берегу. А если еще и учесть предыдущий наш спор, то, к примеру, у моей особы вообще пропал дар речи, и, что называется, руки опустились. После минуты гробового молчания, во время которой кто с удивлением, кто в ужасе рассматривал этот чудный пейзаж под названием «Загородная свалка», Женя почесал свой затылок и с усмешкой триумфатора произнес в сторону Андрея: «Так, так, так, это называется ни одной живой души». Андрей же поспешил отпарировать: «Ага, кроме твоего маньяка-одиночки». «То, что он был не одинокий, это однозначно», — в шутку заметил Виктор, рассматривая множественные следы погрома. «И, судя по отпечаткам, этот заводила был, скорее всего, представителем местной фауны, у которого, к тому же, имелось 4 лапы, может, даже и хвост. Явно он первым побывал в продуктовой палатке». «Ну и правильно», — вступился за неизвестного зверя Женя. «Он там объелся, ему стало скучно, вот он и пригласил всех, кого мог, на вечеринку». «Хорошая вечеринка», — хмыкнул Стас. «Кто ж теперь это все убирать за них будет?» «Догадайся с первой попытки», — с усмешкой предложил ему Женя и, довольный, посмотрел в мою сторону. Потом, словно спохватившись, он живенько стал отыскивать наш импровизированный веник из перевязанных веток. Тот оказался полупритоптанным в песок. Подняв, Женя его отряхнул, сделал вид, что сдунул с него последние пылинки, и щедрой рукой протянул мне веник. «На, Золушка, сегодня тебе отдых на морском побережье не светит. Спор есть спор». Я приняла веник, понимая, что наводить порядок все равно так или иначе придется, и стала уже мысленно прикидывать, с чего же тут начать генеральную уборку территории. В это время сенсей взял из моих рук веник и обратился к Жене. Но спор она еще не проиграла. «Но и выиграть ей уже вряд ли удастся», — с уверенным выражением лица проговорил улыбающийся парень. «Я предлагаю вот что», — сказал сенсей. «Раз такое дело, давайте усложним задачу».
«Нет, спор есть спор, как договорились», —
начал было протестовать Женя, думая, что сенсей сейчас предложит что-то сверхъестественное для его персоны.
«Так в твою же пользу».
Женька утих, подозрительно глянув в сторону сенсея и пытаясь определить, откуда же исходит подвох. А сенсей тем временем проговорил: «Бери себе напарника. Ваше время под водой будем считать суммарно. То есть сколько вы под водой выдержите по очереди против ее одного ныряния». Женька, не узрев для себя в этом ничего обременительного, тут же моментально согласился, боясь, что сенсей передумает. «Идет, идет!» И подхалимно добавил: «Я всегда знал, что ты, сенсей, самый справедливый из всех справедливейших». «А то кто ее знает?» — кивнул он на меня с хитрой улыбкой. «Может, у нее по дороге жабры выросли вместо легких?» Все захохотали, и я тоже для вида. Только во мне стремительным комом стали нарастать сомнения относительно простого розыгрыша. Если они не шутили, то для моей особы надвигалась целая катастрофа. Я и нырять-то толком не умела. Не то что подолгу задерживать дыхание, да еще и выдержать время против двоих тренированных парней. Вот так влипла я в историю, в ужасе подумала моя особа. «Ну-с», в предвкушении победы потер руки Женька, выбрав себе напарника, как я и предполагала, Стаса. «Не будем терять время. Ай да, к морю!» Он сделал приглашающий жест для всей нашей компании, призывая быть свидетелями. Народ с лихвой подхватил предложение нашего комика и, побросав вещи, пошел следом за ним. Сенсей, прикуривая сигарету, задержался, а вместе с ним и Николай Андреевич. Мы же с Татьяной тоже немного замешкались, по привычке складывая брошенные вещи в одну кучу. И тут Николай Андреевич тихо проговорил, обращаясь к сенсею: «Ну, Женя шустрый, как только стало выгодно условие сделки, сразу поменял свое отношение к происходящему. Впрочем, так поступают многие люди. Типичный пример проявления эгоцентризма». «Что поделать?» — пожал плечами сенсей, отвечая так же тихо. «Рыба идет где глубже, человек ищет, что лучше». И с улыбкой добавил: «Как же он обделит себя, любимого!» «Да, этот эгоцентризм наработан в людях до автоматизма. О какой любви к ближнему может идти речь, если даже понять друг друга не хотят?» Это есть самое печальное. В это время мы с Татьяной уже освободились. Я в нерешительности подошла к сенсею, надеясь разрешить спор до реализации его условий. Сенсей не дал мне договорить и высказать свои нахлынувшие сомнения. Он как-то по-доброму произнес: «Иди, готовься, привыкай к воде». Его мягкий, уверенный тон меня несколько успокоил. Все еще надеясь, что все-таки это розыгрыш, я направилась вместе с Татьяной к морю. Там уже ждала группа поддержки в виде Костика, Андрея и Славика. Надо отметить, что наша большая компания разделилась на две половины. Те, кто в шутку болел за Стаса и Женю, и те, кто в шутку сочувствовал моему положению. В отличие от старших ребят, которые с шумом забежали в воду, как торпеды, сразу занырнув на глубину, дабы охладить одним махом свои разогретые на солнце тела, мы же с Татьяной пытались, как всегда, постепенно привыкнуть к воде. Однако ребята, так сказать, сочувствующие, решили ускорить это дело и стали брызгать на нас со всех сторон, вроде как усиленно помогая нашему процессу привыкания. И поскольку они преднамеренно наступали со стороны мелководья, нам с Татьяной пришлось спасаться бегством в глубину, естественно, с последующим погружением. Насмотревшись, как Женя и Стас тренируют дыхание перед нырянием, Костик, водрузив на свою голову венец победителя из плетенных водорослей, стал импровизировать из себя моего наставника по вопросам ныряния на мелководье. Весь этот процесс сопровождался уморительными шутками ребят. Но, несмотря на философские наставления Костика, моих силенок по задержке дыхания хватало явно ненадолго. Костик даже пытался слегка удерживать меня под водой за плечи, бурча на поверхности свои директивы. Но от этих действий только нагнал на меня больше страха, поскольку в результате все равно мой инстинкт самосохранения брал свое, и я с удивительным проворством умудрялась выкарабкиваться на поверхность, иногда даже в панике притопляя своего наставника. После нескольких таких отнюдь недобровольных погружений Костика от него посыпались еще более рационализаторские предложения по усовершенствованию метода ныряния. К примеру, утяжелить мой вес в воде, повесив на тело ожерелье из кирпичей, кандалов из бетона и так далее.
«В конце концов, у тебя какое задание?» — в шутку рассуждал Костик, вытряхивая воду из уха
и поправляя повисшую водоросль, спавшую после очередного погружения Костика в воду своим нерадивым учеником.
«Нырнуть, так?»
«Так.
А про всплытие речь не велась».
Мы вновь рассмеялись. «Добрый же ты, однако», — забавной интонацией произнесла Татьяна. В общем, в отличие от старших ребят, которые, не теряя времени, тренировались на полном серьезе, у нас получалась сплошная клоунада. Так что я, как говорится, на всякий пожарный случай уже мысленно смирилась со своим предстоящим суточным образом Золушки. Наконец подошел сенсей с Николаем Андреевичем. Я думала, что, глядя на наши попытки, сенсей переведет спор в очередную большую шутку, и на этой веселой ноте дело закончится. Но когда он подошел и на полном серьезе заявил: «Ну что, начнем?», моя душа, что называется, от страха резко ушла в пятки. Боясь выказать свой испуг перед друзьями, я стала с улыбкой говорить сенсею дрожащими то ли от страха, то ли от прохладной воды губами: «Сенсей, я не смогу. Лучше я сразу пойду убирать». На что сенсей спокойно ответил: «Не нужно сдаваться. Отгони свой страх. Убери все сомнения, верь, ибо сказано: в вере обрящешь». Я в растерянности смотрела на него с немым вопросом: «Как же я это сделаю?» И тут сенсей, глядя мне в глаза, ответил: «Просто расслабься, не думай о дыхании. Твоя задача — глубокое состояние медитации, минимум мыслей. Сосредоточься на счете от 1 до 10. 10 секунд же продержишься?»
«Ну, если 10 секунд, то я свободно продержусь», — с гордостью ответила я за такое маленькое свое достижение.
«Тогда чего ты переживаешь? Считай до 10 и выныривай. Только считай не быстро 1, 2, 3, а медленно, с расстановкой, как считаешь трехзначные цифры, к примеру, 501, 502, 503 и так далее. Поняла?»
«Да».
От этих слов я не просто успокоилась, но меня даже разобрало любопытство, ведь под водой медитацию делать еще не приходилось. И как ни странно, но мое любопытство переросло в твердую уверенность, что все будет хорошо. И это чувство зарождалось именно из какой-то внутренней веры, абсолютного доверия к сенсею. И даже не доверия, а скорее нераскрытого знания моей души о его сущности, которое выражалось лишь интуитивно, на чувственном уровне. «Нырять так нырять», — подумала моя особа, проделав предварительно несколько резких вдохов-выдохов. То же самое сделал и мой первый соперник Женя. Приготовившись к старту, на счет 3 я набрала полной грудью как можно больше воздуха и одновременно с Женей погрузилась в воду. Сенсей положил руку мне на голову в районе тысячелистника и слегка придавил, как мне подумалось, чтобы я не всплыла раньше времени. Вместо ожидаемой паники я, наоборот, расслабилась и стала медленно считать по совету сенсея до 10. Свободно справившись с этим заданием, я решила еще посидеть пару лишних секунд под водой, чтобы прибавить себе в зачет больше времени. Но только я начала заново считать, как почувствовала, что крепкие руки, очевидно, сенсея, вытягивают меня из воды. Честно говоря, я даже немного расстроилась. Могла же еще посидеть. Что те 10 секунд? Вынырнув, я тут же принялась возмущаться, еще даже не успев раскрыть глаза. «Чего вы? Я готова! Давайте! Я еще могу продержаться!» Но когда посмотрела на остальных, то ничего не поняла. Все стояли в каком-то немом изумлении, глядя на меня, словно на инопланетянку, прилетевшую из другой вселенной. Женя и Стас находились среди ребят и тоже в каком-то подозрительном удивлении не сводили глаз с моей возмущающейся особы. Я уже подумала, может, они вообще не ныряли, может, что-то случилось. Один сенсей сохранял олимпийское спокойствие. «Да хватит с тебя!» — добродушно улыбнулся он. И так уже 10 минут под водой пробыла. «Кто? Я?» — усмехнулась моя особа, думая, что это шутка.